Будем здоровы!
Программу Иркутского радио продолжит передача «Будем здоровы». С 3 по 9 ноября в Иркутской области проходит неделя профилактики рака легких. У нас в студии врач-онколог высшей категории хирургического отделения торакальной онкологии Государственного бюджетного учреждения здравоохранения областной онкологический диспансер Алексей Небесных.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня тема нашего разговора будет это рак легкого. Что же такое рак легкого? Это злокачественное образование, развивающееся из эпителиальных клеток слизистых трахеобронхиального дерева или альвеолярной ткани. В эпидемиологической картине рак легкого является самым распространенным злокачественным образованием и занимает одно из лидирующих мест в структуре онкологической заболеваемости и смертности не только в России, но и в мире в целом. Ежегодно по всему миру фиксируют более 2 миллионов новых случаев заболеваемости раком легкого и около 1,8 миллиона человек погибают ежегодно от данного недуга. Хотя ранее рак легкого в структуре заболеваемости занимал первое место, в последние годы на пьедестале первенства произошли изменения. В Иркутской области в структуре заболеваемости в 2024 году, так и в предыдущем году, на первом месте находится злокачественное образование кожи. Второе место занимает опухоли молочной железы, и рак легкого расположился на третьем месте и составляет приблизительно 1100 новых случаев в год. Но в структуре смертности онкологических заболеваний рак легкого по-прежнему занимает первое место уже в течение нескольких десятков лет. Давайте же разберем этиологические факторы, способствующие развитию рака легкого. Первая группа – это внутренние факторы. Это те факторы, на которые мы не можем никак повлиять. И первое – это наследственность. Роль генетических факторов в этиологии развития рака легкого – подтверждена многочисленными описаниями случаев развития у членов одной семьи железистого рака легкого, то есть того гистологического типа опухоли, который в меньшей степени обусловлен курением. Также генетически обусловленность рака легкого подтверждена в результате исследований с использованием методов молекулярной эпидемиологии, свидетельствующие о присутствии мутации в гене белка P53, RAS онкогене, активации МИК-онкогенов и изменения в работе системы цитохрома P450 и имеющемся состоянии иммуносупрессии. По данным ряда авторов, показано, что частота заболевания рака легкого у кровных родственников больных раком легкого в 2-4 раза выше. Несмотря на полученные данные, ученые предполагают, что генетическая предрасположенность определяет индивидуальную вариабельность метаболического фенотипа, определяющего возможность организма к детоксикации канцерогенов, воздействующих на организм, а не определяет возникновение рака легкого в самостоятельном виде. Также к внутренним факторам относятся и хронические легочные заболевания, такие как туберкулез, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхоэктазы, пневмонии, затяжные хронические. А еще в 90-х годах было проведено ретроспективное исследование, которое показало, что у больных раком легкого в анамнезе в 84 случаев был факт наличия хронических заболеваний. Из них хронический бронхит составлял 48%, затяжные хронические пневмонии в 16%, туберкулез легких в 37% и бронхоэктатическая болезнь в 8% случаев. По данным ряда авторов, вышеперечисленные факторы, скорее всего, правильнее отнести не к фоновым заболеваниям и состояниям, которые будут усиливать канцерогенное воздействие внешних факторов, а не сами приводить к развитию онкологии легких. Вторая группа этиологических факторов – это внешние, то есть те факторы, на которые мы можем в той или иной степени воздействовать. И самое распространенное и первое – это курение. В процессе курения на организм воздействует более 3000 химических веществ, при этом более 40 веществ относятся к доказанным канцерогенам, такие как многоядерные ароматические углеводы, N-нитрозамины, ароматические амины, бензол, ацетальдегид, мышьяк, бензопирен и другие органические и неорганические вещества. Конечно, концентрация вдыхаемых веществ будет зависеть от качества смеси табачных листьев, добавок, условий курения, фильтрации. Табачный дым можно разделить на две составляющие. На основную струю, вдыхаемую курильщиком, она составляет приблизительно 70-80%. И рассеивающаяся часть, смешивающаяся с окружающим воздухом, вдыхание данной части и называется пассивным курением. Причем доказано, что концентрация некоторых веществ, в частности бензальдегид, бензопирен, при пассивном курении в легкие попадает в гораздо большей концентрации, чем в основной струе. Также было показано, что риск развития рака легкого у пассивных курильщиков выше базового уровня почти на 70%. Еще в 90-х годах было проведено несколько ретроспективных исследований, указывающих, что у некурящих жен, курящих мужей, риск развития рака легкого почти в два раза выше, чем в контрольной группе. По данным разных авторов, примерно от 85 до 93% случаев развитие рака легкого связано с курением, как активным, так и пассивным. Курение увеличивает риск развития рака легкого примерно в 15 раз в популяции. После отказа от курения риск развития рака легкого значительно снижается примерно через 5 лет, но, однако, никогда не удается достигнуть базового уровня риска, который определен для лиц, никогда не куривших. К внешним факторам также относятся экология и вредные условия труда. Это выбросы предприятий, выхлопные газы, воздействие радона, асбеста, мышьяка, радиоактивное воздействие и тому подобное. Все это приводит не только к повышению риска развития онкологии легкого, но и онкологических заболеваний других локализаций. Выхлопные газы, а также вещества, образующиеся при сгорании разных видов топлива, признаны Международной ассоциацией по исследованию рака легкого активными канцерогенными агентами. И в Европе было проведено небольшое исследование, где анализировалось риск возникновения рака легкого у жителей городов и деревень. И было показано, что лица, проживающие в черте города, риск возникновения рака легкого превышал в два раза по сравнению с контрольной группой из сельской местности. Также немалую важную роль играет и питание с образом жизни. Малоактивный образ жизни, употребление фастфуда, употребление продуктов с большим содержанием консервантов, красителей. По усредненной оценке, риск развития заболевания в группе с максимальным потреблением свежих овощей и фруктов в два раза ниже, чем в группе с минимальным потреблением. Содержащийся бета-кератин, витамины группы С, А, Е, Б являются естественными антиоксидантами, что снижает риск возникновения злокачественных новообразований. А теперь давайте маленько остановимся и обсудим те клинические проявления, те симптомы, на которые стоит обратить внимание при подозрении на патологию легких. Увы, как и все злокачественные образования, рак легкого на ранних стадиях можно отнести к немому заболеванию. То есть он не имеет никаких клинических проявлений. Когда пациента начинают беспокоить те или иные симптомы, это в большинстве случаев уже говорит о наличии опухоли на поздних стадиях, но даже в этом случае нет патогномоничных симптомов, однозначно указывающих на наличие онкологического заболевания легких. Тем не менее, имеется ряд симптомов, которые позволяют заподозрить рак легкого. Их можно разделить на несколько групп. Это легочные симптомы, характеризующиеся одышкой, кашлем, часто надсадным, приступообразным, кровохарканием, болезненностью в грудной клетке, осиплостью голоса. И внелегочные симптомы – это повышение температуры, как правило, связанное с присоединением осложнений опухолевого процесса, а именно распад опухоли, развитием параконкрозной пневмонии, снижением аппетита и быстрая утомляемость, снижение веса, обусловленный токсическим действием опухолевого процесса на организм. Также может быть обусловлены появлением жалоб с последующим обследованием и лечением у узких специалистов по поводу подозрения на ревматоидный артрит, миозит, экзему, системную красную волчатку и другие аутоиммунные заболевания. Причиной этому является проявление паранеопластического синдрома, характерных для нейроэндокринных опухолей легкого. Как пример можно привести один клинический случай. Это пациентка молодая, имеющая достаточно большой стаж курения, находилась в ревмоцентре с подозрением на миозит. При проведении дообследования была выявлена опухоль в легком. Пациентка была переведена к нам в диспансер, где на основании дообследования был установлен мелкоклеточный рак легкого. Пациентке начата специализированная противоопухолевая лекарственная терапия, и на фоне 4 курсов химиотерапии все симптомы, связанные с миозитом, клиникой миозита, они полностью исчезли. Пациентка вернулась к своей обычной активной жизни. В настоящий момент находится под динамическим наблюдением. Также нередки случаи, когда внелегочные симптомы обусловлены наличием метастаза в том или ином органе с формированием соответствующей клиники. Например, метастатическое поражение головного мозга, клиника инсульта, эпилептический приступ, с чем пациенты первично попадают в неврологическое отделение, и уже при проведении дообследования выявляется метастатическое поражение и первичная опухоль легкого, либо первичная локализация другой опухоли. Какие же методы профилактики и ранней диагностики рака легкого в настоящий момент применяются? В рамках профилактики рака легкого выделяют первичная профилактика. Под ней понимают систему мер, направленных на предотвращение заболевания путем устранения причин и факторов его воздействия. Введение здорового образа жизни, отказ от курения, укрепление иммунитета и тому подобное. То есть это те меры, которые человек может самостоятельно провести без обращение за помощью к специалистам. Вторичная профилактика. По ней понимают меры, направленные на пресечение уже возникшего в организме патологического процесса и предупреждение неблагоприятного заболевания. Ее задача – остановить болезнь на ранней стадии. К методам вторичной профилактики относятся скрининговые программы, которые необходимо проводить всем, у кого риск заболевания раком легкого повышен. В данном случае необходима помощь врача. И третичная профилактика – это меры, направленные на профилактику и раннюю, возможную раннюю диагностику рецидива рака легкого у пациентов, которым уже было проведено специальное лечение, а также на выявление онкологических заболеваний других локализаций на ранней стадии. В рамках диагностических манипуляций, направленных на диагностику рака легкого, я хотел бы обсудить не те узкие и специальные обследования, которые проводятся в условиях специализированных учреждений, а те рутинные исследования, которые помогут выявить заболевания на ранней стадии в структуре общей лечебной сети. Среди основных рутинно применяемых методов диагностики патологии легких и рака легкого в частности, в нашей стране используются флюорография, рентгенография легких и компьютерная томография органов грудной клетки, включая низкодозовую компьютерную томографию. Все эти методы неравнозначны, и со временем, по мере совершенствования методов диагностики, одни методы утрачивают свою роль, другие приобретают. Первые два метода диагностики – это флюорография и рентгенография, разработаны много лет назад и имеют низкую чувствительность для диагностики рака легкого на ранних стадиях, что нельзя сказать о компьютерной томографии, которая позволяет не только диагностировать мелкие патологические очаговые образования легких, начиная с размера в несколько миллиметров, но и выявить патологии органов средостения, недоступные для диагностики на банальной рентгенографии легких. По данным литературы, применение компьютерной томографии, а также низкодозовой компьютерной томографии превышает по эффективности рентгенографии органов грудной клетки в 4-5 раз. По данным некоторых авторов, при проведении профилактической компьютерной томографии удалось выявить рак легкого на ранней стадии заболевания у 80-85% случаев, в то время как на данном этапе статистически по России рак легкого диагностируется на 3-4 стадии более чем в 50% случаев. Таким образом, низкодозовая компьютерная томография в настоящее время является единственным методом скрининга рака легкого, основанным на клинических исследованиях. Но как бы нам ни хотелось, в наших реалиях мы не можем охватить все 100% населения с выполнением им компьютерной томографии. В связи с этим были разработаны программы скрининга рака легкого с включением лиц в группу риска, которым в первую очередь должны быть направлены на данное исследование, а именно лица старше 50 лет, стаж курения 15-20 пачколет, имеющие вредные условия труда и стаж 5-10 лет, и лица, бросившие курить не менее 10-15 лет назад. В заключение хотелось бы пару слов сказать о работе нашего областного онкологического диспансера, на базе которого имеется возможность проведения полного комплекса обследований для полной диагностики злокачественных новообразований органов грудной клетки, включая проведение молекулярно-генетического тестирования. Имеется полный перечень лекарственных препаратов для проведения противоопухолевой лекарственной терапии, достойное оснащение операционных и реанимационных для проведения хирургического лечения разных уровней сложности. Имеется возможность проведения лучевой терапии, возможность которой в недалеком будущем будет значительно расширена после введения в эксплуатацию нового радиологического корпуса. Все это позволяет проводить обследование и лечение на уровне, отвечающем требованиям центральных онкологических центров в России. И на этом хотелось бы завершить свое выступление, пожелать всем здоровья, берегите свое здоровье, берегите себя, своих близких. До свидания.
О профилактике и лечении рака легких рассказал врач-онколог высшей категории хирургического отделения торакальной онкологии Государственного бюджетного учреждения здравоохранения областной онкологический диспансер Алексей Небесных. Следующий выпуск передачи «Будем здоровы» выйдет в эфир в понедельник, 10 ноября. Тема передачи – «Неделя борьбы с диабетом» в честь Всемирного дня борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября. Поговорим о сахарном диабете – хроническом заболевании, которое возникает из-за нарушения усвоения сахара и приводит к повышению его уровня в крови. Вы узнаете, какие серьезные осложнения могут возникнуть из-за неправильного контроля глюкозы, включая проблемы с почками, нервной и сердечно-сосудистой системами. Мы обсудим важность регулярного мониторинга уровня глюкозы и расскажем о методах контроля от медикаментов до коррекции образа жизни. Присоединяйтесь к нам, чтобы лучше понять, как управлять этим заболеванием и повысить качество своей жизни. 10 ноября. Передача «Будем здоровы».
Будем здоровы!